Radio Swoboda. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. После заявления министра обороны России Сергея Иванова о том, что делается все возможное для спасения солдата Романа Рудакова и что фактов неуставных отношений в этом случае не выявлено, странным образом федеральные телеканалы перестали уделять внимание этой истории. А между тем открываются все новые подробности происшедшего. Напомню, что в военном госпитале Санкт-Петербурга в критическом состоянии несколько месяцев находился солдат срочной службы Роман Рудаков. Только после того, как об этом узнали правозащитники и комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга, Романа в эту среду, по словам военных, перевезли в госпиталь имени Бурденко в Москве, где решается вопрос об еще одной операции ему. У Романа редкая болезнь, которую не могли заметить военные врачи при освидетельствовании и которая обострилась в армии, заявляют военные. Впрочем, подробнее их точка зрения на происходящее в материале Татьяны Волович.
Только после вмешательства правозащитников Министерство обороны прислало в Петербург комиссию, чтобы разобраться, что же происходит с Романом Рудаковым. По мнению представителя Министерства обороны, полковника Сергея Шелепова,
та информация, которая дается, она просто не соответствует действительности, что его избивали. Мы все делаем для спасения.
Представитель управления службы расквартирования и обустройства Министерства обороны в Ленинградском военном округе, ранее просто называвшийся строительными войсками, Алексей Шахов, подтвердил, что вопрос о Романе Рудакове находится под бдительным вниманием командования.
Состоялся консилиум с привлечением ведущих специалистов, независимых наших гражданских учреждений. Было селектор совещания с Москвой, это вот с институтом трансплантологии в СГТИ. Он сам сюда прибудет. Не обязательно вести, когда это можно, бригада выездная может все это дело сделать. Но в то же время врачи говорят, что это очень сложная сама по себе вот операция. Но все равно борьба, все это дело идет. Еще будет заседание конкретное, то есть уже будут рассматриваться пути, что, как в первую очередь. Потому что сейчас стоит вопрос для того, чтобы его надо подготовить к этой операции. Потому что организм хоть и молодой, но он все равно может где-то что-то дать, какой-то сбой, срыв. Тем более при вот его состоянии.
Полковник Шелепов также продемонстрировал, что представители Министерства обороны находятся в курсе всех тонкостей медицинских вопросов, постоянно консультируются с военными медиками и держат на контроле дело Романа Рудакова.
У него редкое заболевание крови, в конце концов вызвано, вот этот тромбоз, омертвение вот вены, который питает тонкую кишку. Это вызвало закупорку сосудов. То ли это врожденное заболевание у него было, то ли приобретено ходу военнослужащего, наследственно обусловлено. Какие факторы это способствовали, это непонятно. И сразу они отметают этот факт, что в результате неуставных, там, избиений, падений и так далее. Там может там любые факторы, говорят, выпил воды холодной, переохлаждение, выпил, вот сейчас, смотрите, гадкие напитки продают, там, пепси-колу, кока-колу, энергетические напитки, все что угодно. Врачи говорят, что сюда может приехать бригада. В ГАТЕ состоялся разговор с его посредником. Стоит вопрос о трансплантации, доноров надо, потому что там тоже положение очень серьезное, там и с родителями. Еще родственники решают, они как бы одеяло перетягивают один на другого. Отец говорит, я старый, я не буду, будет сестра.
И все представители Министерства обороны категорически отрицают, что болезнь Романа стала следствием неуставных отношений. Об этом заявил прибывший из Москвы представитель Министерства обороны полковник Сергей Рыбак.
Прокуратура, которая присутствовала на этом консилиуме, задавала вопросы врачам, можно сказать, провокационные. Фактов неуставных взаимоотношений не выявлено. И оно не могло повлиять именно на развитие этой болезни.
Однако содержание писем, которые отправлял со службы домой Роман, говорит, что неуставные отношения были, а ссылки на то, что у Романа выявлено редкое заболевание крови, по мнению некоторых аналитиков, лишь удобное прикрытие этих неуставных отношений, как и в деле Сычева, у которого также было выявлено заболевание крови. Ссылки на заболевание крови могут маскировать элементарные гематомы от удара сапога в живот.
Это был репортаж Татьяны Воловича из Санкт-Петербурга. То, что утверждают военные, существенно отличается от тех фактов, которые представляют родные Романа и правозащитники. В гостях у меня председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова, а также сестра Романа Светлана Маркова. Светлана приехала вместе с бабушкой Марией Тимофеевной, которая знает Романа с детства. Она не родная ему бабушка, но знает Романа с детства и в последнее время ухаживала за Романом. Сначала все-таки пару слов я скажу от себя. Дело в том, что на этой неделе военные два раза сообщали о том, что профессор Готье уже осматривал Романа Рудакова. Так вот, я специально звонила Сергею Готье, и он заявил, что до сих пор Романа Рудакова он не видел. Историю болезни его он тоже не видел. Лечащие врачи Романа Рудакова ему не звонили. Элла Михайловна, какая-то, по-моему, просто детективная история разворачивается.
Да, тут очень много детективных историй вокруг несчастного бедного ребенка. И надо сказать, что когда мы получили вот 9 числа вот факс от друзей, и, конечно, тоже ужаснулись всей этой ситуации, с 29 сентября не принимать никаких мер, сделать операцию. И до 9 января вообще практически ничего не делали. Выяснилась ситуация. Ну, версия, конечно, заболевания крови, это достаточно смешно. Мы прекрасно знаем, что такое Каменка, мы знаем, что такое военно-строительные войска. Эта часть уже расформирована. Я только что вот вернулась оттуда. Я разговаривала с прокурором, была в Каменке только что. И все в один голос говорят, что она была достаточно криминальная. Дальше прокуратура сейчас проводит расследование фактов избиения Романа. Поэтому и письма Романа об этом говорят, и сам Роман об этом говорит. И кроме того, ну тут уж просто детектив, когда к нам по факсу пришла еще одна выписка из истории болезни того же самого Романа за тем же номером, где черным по белому сказано, что после сложнейшей операции опрос Романа дал, Романа спросили, в чем дело, я просто не могу прочитать, у меня рядом с собой нет. И в результате такое состояние вызвано после удара в живот. И кроме того, там же написано, что в госпитале Васиновой Рощи у него было тяжелейшее состояние, желудочные боли, а ему фталазольчик, алахульчик и ножку только давали. И то писали, потому что солдатам лекарства даже не дает. Поэтому вот это вот варварское отношение к здоровью Романа привело вот к такой катастрофе. А сейчас так просто детектив. Вот сейчас мы сидим с круглыми глазами и не знаем. Нам говорят военные, что он 23 часа, генерал Нехай сказал только, что я с ним говорила, отправлен в Москву в госпиталь Борденко.
А генерал Нехай — это заместитель командующего,
да,
Ленинградского.
А я уже сомневаюсь в этом. Я сомневаюсь, потому что Готье, оказывается, не в курсе. Понимаете, родители не пускают. Вот папа приехал, сестра Света с боем прорвалась, чтобы к брату повидаться. И вот уже 2 дня к Роману никого не пускают. Телефон у него отобрали.
Свет, расскажите,
глухая
что...
защита.
Действительно, телефон отобрали, действительно, вас не пускают. Что вообще вот вы можете сказать по этому поводу?
В первый день, когда я прибыла в Санкт-Петербург, то есть на поезде, я сразу же в первую очередь, то есть поехала к Роману. Это первое, что я хотела. Туда тоже не очень хотели, но пустили, конечно, пустили. Сказали, что долго находиться нельзя, не объяснили это ничем. То есть сказали, что вы занесете инфекцию. Вот. Побыли там мы чуть-чуть буквально с бабушкой и пошли как бы. А на второй день нас уже не пустили.
А чем мотивировали отказ?
И они ничем, просто сказали, что вот его готовят, то есть перевозку в Москву, вы принесете инфекции, то есть все стерильно.
Скажите, а вот вы все-таки созванивались, у вас какая-то была связь с Романом, что он говорит?
До того, как я брала билет на поезд, была связь, я ему звонила, говорила, что вот, Ромочка, я еду к тебе. Он просто так отвечал, да, потому что у него нет сил уже ни на какие разговоры. А после того, когда я посетила, то есть это был вторник утром после поезда, я спросила, вот если что, я тебе вот на мобильник позвоню, вдруг вот ты можешь, сможешь, ты тоже позвони мне. А он сказал, нет у меня мобильника. Я говорю, а почему? Меня отобрали. Я говорю, а почему тебя отобрали? Ну, он говорит, потому что много шума. Это мобильник, ему подарил его лечащий врач, то есть дал на пользование, чтобы он связывался с родными и непосредственно вложила ему туда деньги.
Светлана, насколько я понимаю, с вами уже изъявила желание пообщаться прокуратура.
Да, она общалась со мной.
На какой предмет? Какие вопросы вам задавали?
Ну, предмет какой, как обычно, начиная с детства. И, ну, всякие вот такие вот мелочи, которые...
Домашнее насилие.
Да, Мария Тимофеевна, пожалуйста. Про домашнее насилие?
Да.
Задавали вопрос.
Это родителям задавали вопрос. А мне много вопросов не задавали, потому что я сказала, когда ваши дети будут служить в армии вместе с нашими, тогда будет у вас порядок везде, и в армии, и везде.
Скажите, а вот вы последнее время ухаживали за Романом, да? Вот
сначала был он очень хороший, веселый, были у него надежды, а потом надежды у него кончились. После Нового года у него или сил не стало в организме, или надежда померкла, но он вообще стал очень плохой. Когда у него стало плохое настроение, он вообще ничего не говорил. Он говорил, что мне все надоели, а кто все, не знаю. Или с прокуратуры, или кто, не знаю.
А он вам что-нибудь говорил о том, что происходило в армии вот перед тем, как его положили в госпиталь?
Он об армии вообще ничего никогда не вспоминал. Он даже не мог видеть моего внука в армейском свитере. Просил закрыть халатом свитер.
Светлана, у меня к вам вопрос. Да. Теперь уже, поскольку мы не можем утверждать все со стопроцентной уверенностью, скажите, он вам присылал письма, в которых он говорил о фактах неуставных отношений?
Да, он присылал эти письма, непосредственно находясь в Каменке. И эти письма я привезла сюда. То есть все, что там вот с ним происходило, то есть такие моменты, которые не должно быть такого вообще. Вот,
о чем он писал? О чем он писал, Светлана?
Ну вот он писал о том, что избивали по голове не один раз, заставляли приседать по 400 раз, выходили ночью на работу, которая не должно быть, одевались сержанты, заставляли за них работать. У него было два нервных срыва, он пишет, и я хотел перерезать вены.
То есть это все в письмах есть?
Да, это все в письмах есть. И вымогали деньги, отбирали. Дело в том, что там, да.
А эти письма вы отнесли в прокуратуру?
Да, мы сделали копии, потому что такие письма мы стараемся в руки не давать никому, потому что эти письма могут куда-то деться, и этих улик потом не найдешь, и мы ничего не докажем.
Элла Михайловна, вот вы говорили, что вы встречались с прокуратурой. Насколько я понимаю, до этого момента прокуратура говорит о том, что фактов неуставных отношений не выявлено. Сейчас она поменяла точку зрения или нет? Или они все стоят на той же позиции?
Первое, мы со Светой, когда я присутствовала, когда Света давала объяснение в окружной прокуратуре и видела тенденцию, какая велась, вот собрать все сведения о доармейской службе Романа с тем, чтобы, может быть, там была причина его сегодняшнего состояние. Вот. А сегодня утром у меня тоже брали объяснение по просьбе окружной прокуратуры, Выборгской прокуратуре, потому что мы туда как раз приехали утром. Но это Элла Панфилова уже вступила в бой тоже. И по
то есть вы обратились в комиссию по правам человека?
Нет, мы не обращались. Это они сами обратились. Молодцы. Тут надо все общество, что встало на защиту Романа. Просто они увидели, какой скандал общественный тут созрел. Мы написали от организации письмо генеральному прокурору и военному прокурору и приложили вот три документа. Две выписки из истории болезни, одна с неуставными отношениями, вторая без, из одного и того же госпиталя. И протокол как раз консилиума, который состоялся в воскресенье, где сказано, что вообще неуставных так нет, избиений нет, а так, заболевание крови. Вот, поэтому вот мы потребовали провести прокурорскую проверку всех этих документов. И, конечно, сейчас мы будем биться дальше за то, чтобы Рому все-таки сделали ему операцию и спасли ему жизнь. Вот это сейчас самое главное. А дальше мы будем разбираться, кто и что довел до этого состояния. Обязательно оставлять этого нельзя. Таких ром у нас очень много. В Каменке 2 года назад погиб Плохов Максим. Мама его вчера звонила, и точно такая же история. Каменка, избиение, госпиталь в Выборге, дальше госпиталь Суворовский. Правда, там мальчик не спасли его. Поэтому и мама плакала, просила передать всем поддержку, что нельзя такие истории спускать. Давайте спасать ребят живых, давайте. И не оставлять преступления безнаказанными. То, что происходило в Выборгском госпитале, когда ребенка не долечили, и он пишет в письме, что у меня плохие анализы крови, мне плохо, его выписывают часть. Дальше в госпитале Осиновая Роща у него сильнейшие боли в желудке, ему не оказывают медицинской помощи. Понимаете, это военная медицина скрывает свои грехи. И очень боится, что гражданское общество узнает об этом. И именно с этим я связываю, что вот Готье до сих пор не поставлен в известность, хотя мы с ним говорили, что он обязательно займется и сделает операцию. Мне генерал Нехай говорил, что все договорено. Мне начальник медслужбы Ленинградского военного округа Грищук говорит, что у него есть медицинские подтверждающие документы, что Готье в курсе.
Понимаете? Ну что же это такое? Мы взрослые люди.
Мария Тимофеевна, вот вы с какого момента ухаживали за Романом в госпитале?
С 20 ноября.
Да. Скажите, а вот вы разговаривали с лечащими врачами, вот со всеми, спрашивали, почему его не перевозят, например, не делается ему какая-то операция, не перевозят его, либо в Москву, либо не приезжают специалисты оттуда, чтобы как-то улучшить его
состояние?
Они
сказали, что у него инфекция, надо его излечить от инфекции, от всяких. И в настоящее время меня очень волнует, что почему они даже не говорят, на чем они отправили, на каком транспорте его отправили в Москву.
Элла да. Михайловна, ну вот вы занимаетесь Санкт-Петербургом, нарушения прав военнослужащих идут. Это исключительно с Каменки?
Нет, нет, таких мест много. Это последствия Чеченской войны. Просто эта война теперь в казармах. И Каменка – это то место, откуда отправляли в Чечню, куда возвращались. И такие места. Печенга – горячее место у нас, Лебяжье – горячее место. Сейчас оно немножко спокойнее, там очень интересный бизнес у офицеров. Они заключают контракт с солдатами, а контрактники эти работают охранниками в городе и делятся бизнесом. Очень хороший бизнес сейчас. Таких мест у нас очень много. Когда говоришь, вот саперным только что перед Новым годом было контрактниками зверски избито 10 новобранцев. И мама 8 избитых солдат привезла в Петербург. Так вот, их в комендатуру, судмедэкспертизу не провели. Сейчас мы в Выборге разбирались с этой ситуацией. Дальше их прикомандировали в Кирилловское. И в Кирилловском, вот к нам в военной прокуратуре просят, обратитесь, пожалуйста, к Нехаю. У нас больше 100 человек, которых нельзя возвращать в эти казармы. А куда их девать? И скажите, где благополучные? Нет благополучных частей. Сейчас у нас находится в той же части, в Кирилловском, потерпевший Яша Мордовченко. Его били, над ним издевались, он уже убежал в отчаяние, а дальше его использовали на арабских работах. И вот он на дачу устроил полгода, вот к нам пришел такой мальчик. Поэтому сейчас он там, следствие против командира, командир, конечно, срочно лег в госпиталь, мы тоже занимаемся этой историей. То есть и раб, мальчишка жалел, он, по-видимому, из Казахстана, Стана, я не знаю, или калмык. 10 пишет нам объяснительно в Каменка. 10 солдат были отправлены на 3 месяца. Банные веники заготовляли. Хозяйка расплачивала за каждого солдата 8 тысяч. Естественно, они ничего не получили. Слушайте, ну что это армия, что ли, у нас? Это же просто цирк. Поэтому то, что мы говорим совершенно уверенно, это катастрофа гуманитарная. Раз, со здоровьем, и вторая, это с безобразием в армии. Армия у нас просто бизнес-структура, где бесплатно. Единственное, что у нас в обществе остались, это бесплатные люди, солдаты, которых можно использовать как хотят. У нас новая шокирующая информация. В этой же Каменке пропал мальчик с 4 октября, и никто его не ищет. Вот сейчас мы будем поднимать новый скандал. Мы только что пытались разобраться. Хоть что-то вы делаете? Нет. Никто ничего. Кроме того, у нас в городе прошел в декабре активные облавы на призывников прошли, потому что у нас очень плохие изменения в законе о воинской обязанности прошли. Так вот, больных ребят захватили в армию, а дальше, естественно, у них ухудшение здоровья. И вот можете себе представить, мама, 2 мальчика, один с язвой, второй с энурезом. Их мамы в Псков поехали, там какие-то склады странные, забрали, обратили сюда прокуратуру, как положено, все их прикомандировали в Пушкино, и сюда для направления в госпиталь, для комиссации. И вот туда приезжают офицеры со складов этих, наручники одевают на этих детей, приковывают через баллон с водой и везут в Псков. В 10 вечера они их забрали. Сегодня с утра мамы там бились в Пскове. Это что такое у нас? По-моему, у нас война идет с народом за детей. И таких случаев у нас слишком много. Это системный кризис армии. Системный. Поэтому надо немедленно прекращать призывную систему комплектования вооруженных сил. Немедленно. Хватит уже Сычевых, Романов таких. Хватит уже.
Возвращаясь к Роману, Свет, последний вопрос. Вы мне скажите, на вас как-то пытались оказать давление или нет?
Дело в том, что даже прокуратуре, вот, относя эти письма, вот как-то вот все они вот изъявляются, что-то хотят сделать так, чтобы это все, то есть не бросалось вот людям в глаза, то есть чтобы это не давало вот таких вот каких-то выплывов. Потом, то есть, мне вот так звонят на телефон, то есть, врач, то есть, непосредственно Ромин, лечащий, ну, вот так вот говорит, когда уже я приехала Санкт-Петербург на поезде. Он говорит, что вот Рома отправляет в Москву, что вот, а стоит ли вам вот эти письма поднимать, наводить этот шорох? Я, конечно, скажу, что врач этот лечащий, Виктор Владимирович, очень хороший, и Рома очень его всегда, как бы вот так вот, с хорошей стороны его уважал, и он тоже добивался справедливости, и хочу сказать этому врачу большое спасибо, но я думаю, что на этого врача тоже сделали какое-то давление. Просто не так просто. Вот он попросил, чтобы эти письма не вскрывались, то есть не всплывали.
Но вы будете дальше какие-то шаги предпринимать?
Да, конечно, остановки не будет. Сейчас для нас, конечно, главное, чтобы Рому спасли, чтобы все это было точно. Вот они говорят, да, вот мы перевезли, то есть на поезде, но почему-то мы не извещены об этом. Почему он в Москве, а мы еще об этом не знаем? Вот что вот это такое? Идет какая-то вот такая несостыковочка. Один говорит вот так, другой так, и то есть уже здесь действительно тянут канаты не мы, и не родители, и не они, и все вот это, что все говорили, что с донорами, что теперь вот доноры тут мнутся, все доноры согласны. Это я говорю, я родной человек, то есть сестра Романа, и непосредственно они сами отказались, звоня мне, вот говоря, что вот доноры не нужны, и там донор уже есть, что им нужно 1,5 метра этой кишки на пересадку, и что родные могут от этого пострадать. То есть, как вот, конечно, все будет продолжаться дальше. Главное сейчас вылечить Рому, чтобы вот он, как говорится, спасся, и все было хорошо. А дальше мы уже разберемся, наказать тех людей, которые вот так вот доводят вот этих детей, как вот мы отправляем сестры, матери, вот своих сыновей служить, да, непосредственно они вот идут, и вот они приходят и в гробах, и их спасают, они остаются инвалидами. Такого не должно быть. Я считаю, это вообще это ужасно. Просто это ужасно.
Благодарю вас за участие в программе. Я напоминаю, что я беседовала с сестрой Романа Рудакова Светланой, бабушкой Марией Тимофиной, а также с председателем комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Эллой Поляковой. О том, на какие ухищрения идут военкоматы, чтобы выполнить план по набору призывников в армию, слушайте через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких регионах России сегодня ночью из-за шторма была нарушена подача электричества. Штормовое предупреждение действует в Смоленской, Тверской и Московской областях. На Украине из-за сильного ветра с дождем были обесточены около 500 населенных пунктов. 66 рыбаков были сняты спасателями с отколовшейся льдины у берегов Сахалина в районе поселка Охотский. Никто не пострадал. Турецкая полиция распространила фотографию человека, который, как полагают, убил известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Фотография молодого мужчины была сделана камерой слежения на улице, где было совершено убийство. Полиция обратилась к обществу с просьбой помочь расследованию. Власти сообщили, что пока по этому делу никто не арестован, 3 человек, задержанных накануне, отпущены. В Южной Корее произошла вспышка птичьего гриппа. Власти намерены уничтожить около 400 тысяч домашних птиц, пораженных заболеванием. Тем временем в Индонезии, как сообщается, от птичьего гриппа умерла женщина. Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи могут возобновиться до конца января, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Он прибыл в Японию после состоявшейся на этой неделе в Берлине встречи один на один с высокопоставленным северокорейским представителем Ким Ги Ваном. В столице Кении, Найроби, начался мировой социальный форум, ежегодное собрание антиглобалистов. Тысячи активистов в течение 5 дней будут обсуждать положение в африканских странах, включая борьбу со СПИДом и облегчение долгового бремени. На юге Афганистана в провинции Урузган совершено нападение на колонну международных сил. Ранены 5 военнослужащих.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На днях прокуратура России обнародовала данные, согласно которым каждый третий российский военкомат в 2006 году нарушал российское законодательство. До сих пор самым распространенным нарушением прав призывников является признание годным к военной службе больных молодых людей. И если в случае с Романом Рудаковым врачебная комиссия могла просто действительно не заметить серьезное заболевание, хотя это, конечно, не должно освобождать врачей от ответственности, то в некоторых других военкоматах не замечают документы, подтверждающие заболевание призывника. Слово Сергею Хазову, Самара.
Чтобы выполнить план по мобилизации призывников, военкоматы признают годными к службе больных людей. Для того, чтобы доказать обратное и получить право на освобождение от военной службы, будущим новобранцам требуется немало времени на судебные разбирательства, рассказывает призывник Владимир Дементьев.
Мне пришлось 3 года доказывать, что я не призывной. Сначала прислали повестку, это первичная комиссия, ничего врачи в военкомат не нашли. Потом до 18 военные обо мне не вспоминали. А когда исполнилось 18, закидали повестками. Пришлось подчиниться и под угрозой штрафа прийти на медкомиссию. Врачи меня осмотрели и снова не нашли никаких болячек. Но меня тогда всерьез беспокоили почки, и я решил обследоваться. Но не в поликлинике Октябрьского района, куда меня направили, а в частной поликлинике. Врачи обнаружили пиелонефрит. Потом я простудился и полгода не смог посетить медкомиссию. Справки были представлены, но в военкомате настаивали на моем призыве. Даже прислали повестку с текстом. Явиться с вещами такого-то числа для отправки в часть. В военкомат я явился вместе с правозащитником Марком Алексеевым. Его не допустили вместе со мной на медкомиссию, но я же был подготовлен. Знал, как себя вести с военными. Еще полгода длилось медицинское обследование. В военкомате настаивали, чтобы я обследовался в их поликлинике. Но через суд мы добились, что военные врачи признали мое право. В расписании болезни указано, что с пиелонефритом призывник негоден к службе в мирное время. Меня признали негодным к военной службе. Это моя общая с правозащитниками победа.
Для помощи таким юношам, как Владимир Дементьев, в Самаре появилась служба юридической консультации призывников. Инициатором выступил правозащитник Александр Лашманкин. 2 года назад Лашманкин обратил внимание, что никто в Самаре не занимается юридическими консультациями по вопросам призыва на военную службу. С тех пор правозащитник не раз отстаивал в суде право самарских юношей на отсрочку от призыва в армию. А с сентября в Самаре открылась бесплатная юридическая консультация, где можно ежедневно проконсультироваться по вопросам службы в армии.
Это самое сфера, в которой права всегда нарушают. Военные не считают нужным соблюдать права человека. Они их активно отрицают. За все время консультирования прошло несколько десятков человек. Люди попадаются в большей части самостоятельно, и его консультирование сводится к оказанию какой-то методической помощи. Большинство понимают, что такое армия, и относятся к этому без особых розовых очков. То есть люди знают, что это такое, и предпринимают все самостоятельно для того, чтобы избежать. Потому что люди не глупые, они готовы отстаивать свои права, может быть, не всегда легальными методами. В этот призыв самым вопиющим нарушением является, ну, как всегда, конечно, коррупция, когда у людей вымогают деньги.
Правозащитники проводят с юношами практические занятия. Что делать, если пришла повестка, как себя вести в военкомате и на другие похожие темы. Практические занятия в правовой школе призывника очень полезны, рассказал первокурсник Андрей. Фамилию по его просьбе не называю. Сотрудники милиции 3 силой доставляли в военкомат скрывающегося от призыва в армию молодого человека. Сейчас юноша оспаривает их действия в суде.
Люди, которые занимаются этой, они, ну, как минимум вредят нашей стране. Мне это очень не нравится. Милиция только не содействует, наоборот, способствует этому. Тысячи случаются, но не все об этом знают просто. Не все могут рассказать, потому что это бесполезно, так как милиция... Я сам живу в Куйбышевском районе, там происходит это очень часто.
Работники военкоматов по-прежнему не хотят сотрудничать с правозащитниками. Когда правозащитники предложили работникам областного военкомата вместе вести прием в юридической консультации комиссия для призывников, обучая юношей основам правовых знаний, офицера отказали. По данным правозащитной организации «Право и свобода», за время осеннего призыва в Самаре более 20 раз нарушались права призывников. В основном это были случаи, когда молодых людей с непризывными диагнозами врачи признавали годными к военной службе. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Молодые призывники очень редко обращаются за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. А зря. На сегодняшний день суд вынес уже около 400 решений по делам российских граждан. Хотя, конечно, обращений в десятки раз больше. Да и процедура принятия решений в суде длительная. Не каждый ведь захочет идти до конца. А те, у кого позиция принципиальная, нередко обращаются в Центр содействия международной защите. Сегодня около 8% всех российских дел, рассмотренных Европейским судом, приходится на этот центр, который возглавляет адвокат Карина Москаленко. Всего же в производстве в Страсбурге находится около 300 дел, подготовленных юристами этого центра. Среди них есть так называемые чеченские дела, жалобы в связи со шпионскими процессами, инициированными спецслужбами России. Делом ЮКОСа тоже занимается Центр содействия международной защите. А сама Карина Москаленко является адвокатом Михаила Ходорковского. То есть практически все громкие дела, так или иначе привлекавшие внимание правозащитников, ведет Центр содействия международной защите. Вернее, оформляет жалобы в Европейский суд. Это не считая дел обычных, когда юристы Центра помогают консультациями простым гражданам. На днях Центр отметил свое 12-летие. Правда, под пристальным оком налоговых служб. Ведь именно в 2006 году против Центра начались многочисленные налоговые проверки, которые грозят самому существованию организации. Тогда Карина Москаленко открыла офис своей организации в Страсбурге. Так и главному адресату ее жалоб поближе и безопаснее. Тем более, что сама адвокат говорит об изменениях, произошедших во властных структурах. Беседую с Кариной Москаленко. На последней встрече с общественными организациями президент России Владимир Путин назвал решения Европейского суда политически ангажированными и назвал в качестве примера дело румынского сенатора, а ранее молдавского депутата Ильи Лашку. Это было в 2001 году, по-моему, Европейский суд принял по нему решение. Он подавал против Российской Федерации и против Молдавии. А почему против Российской Федерации? Он мотивировал это тем, что Приднестровье де-факто находится под контролем Москвы. И Европейский суд признал его жалобу сначала приемлемой, а потом вынес решение в пользу ранее молдавского депутата. Сейчас, кстати, я не помню, по-моему, он от праворадикальных партий в румынский сенат был избран. Но, в принципе, для Европейского суда, насколько я понимаю, это не важно. От праворадикальных, от левых. Ему важно, были ли нарушены права или нет. Но все-таки, тем не менее, почему же он признает, что иск правомерным против Российской Федерации?
Ну, прежде всего, я хочу коснуться любых обвинений, которые адресуются Европейскому суду о политической ангажированности, мотивированности решений и так далее. Я с этим категорически не согласна. Любому человеку, который придерживается такой точки зрения, независимо от его должности, я рекомендовала бы обратиться к решениям и изучить их в их совокупности, в их правовой логике, и вы увидите, что уж чего больше всего дистанцируется Европейский суд, от чего больше всего он отказывается, это от именно политически мотивированных дел. И если рассматривает дела, так или иначе связанные с политикой, он стоит на чисто правовых основах. Это принцип Европейского суда. Что же касается решения по делу Илашку, оно неоднозначно оценивается очень многими юристами, и тем более политиками. Но, будучи юристом, могу сказать вам следующее. При всей сложности этого решения, при всей неоднозначности оценок, которые вы можете дать этому решению, надо признать, что не впервые Европейский суд принимает к рассмотрению дело в отношении государства, которое фактически доминирует на той или иной территории и держит под контролем эту территорию. Потому что это государство может быть само или в совокупности с другими субъектами международного права ответственным за ситуацию в том или ином регионе и за нарушение прав человека, которое связано с нахождением этой территории под контролем того государства.
А какие-то примеры можете привести, когда Европейский суд принимал решение в пользу того или иного заявителя против государства, которое именно де-факто контролирует какие-то участки территории?
Конечно. Если Турция контролировала определенные территории, которые формально не относились к государству, посольству Турции. Тем не менее, Европейский суд принимал эти дела, рассматривал, выносил решение. И, наверное, Турция не во всем приветствовала принятие такого решения. Это понятные вещи.
Российской Федерации тоже не нравятся многие решения Европейского суда, как мы знаем. Но они все-таки, что касается денежных компенсаций, Российская Федерация все-таки исполняет, да, взятые на себя международные обязательства. Но не понравился российской власти и 14-й протокол Европейской конвенции о правах человека. Я помню, когда мы с вами беседовали в последний раз, к сожалению, это было давно, несколько месяцев назад, вы тоже стояли на той же позиции, что 14-й протокол неприемлем, и многие правозащитники опасались, и вы в том числе, что 14-й протокол послужит, наоборот, препятствием на пути реализации своих прав российскими гражданами. В частности, насколько я помню, были опасения по поводу единоличного, да, рассмотрения одним судьей какого-то конкретного дела. И возникала опасность того, что многие дела будут просто отсеяны. Вот как, разрешилась ли эта ситуация, или вы поддерживаете Государственную Думу в том, что она отклонила 14-й протокол?
Говоря о 14-м протоколе, прежде всего следует сказать, что процедура и более подробно прописанные там процессуальные моменты, они прежде всего призваны уменьшить накопившийся груз нерассмотренных дел Европейским судом, ускорить процедуру, оптимизировать ее и сделать более быстрой.
Не скажется ли это на качестве?
Должна вам признаться, что и признавалась ранее, что не считала и сейчас не считаю ситуацию, прописанную в 14-м протоколе, идеальной. Идеально было бы оставить все, как было в 95-96 году, когда еще только накапливались дела, но все-таки рассматривались более или менее в срок. Хотя уже в эти годы начались значительные задержки в рассмотрении дела. Идеально было бы предоставить возможность каждому человеку по любому делу, которое формально приемлемо в Европейском суде, достичь правосудия в Европейском суде, а дела рассматривать только коллегиально. Но, по-видимому, это невозможно. И может наступить то, что, чего мы опасались давно, коллапс всей системы. Посмотрим, насколько эти новые реалии будут препятствовать или не помогать каждому гражданину, каждому человеку, обратившемуся туда, в достижении справедливости. Думаю, что за минимальностью потерь для заявителя никогда не будет отказано по делам о пытках, о бесчеловечном обращении и по всем существенным жалобам. В этом смысле опасения беспочвенны. Все вопросы, связанные с незаконным содержанием под стражей, никогда не перейдут в ранг рутинных дел, которые будут отброшены Европейским судом без рассмотрения. Думаю, что единоличный судья – это тоже не самое страшное, потому что в России, например, мы пошли на то, чтобы единолично судьи рассматривали дела, а уж судьи Европейского суда – это судьи высочайшей квалификации. Более того, они не бесконтрольны, и все эти дела так или иначе можно поднять на какой-то особой стадии, на особой процедуре. И мы можем говорить о том, что, конечно, труднее будет оспорить такое решение, чем решение, скажем, вынесенное палатой. Но ведь до палаты доходит не очень много дел. Они оседают в комитете из трех судей, отвергаются очень много обращений комитетом из трех судей. В этом смысле, я думаю, что недоверие к судьям Европейского суда не обосновано. И я думаю, что преувеличенное внимание к этим проблемам со стороны власти Российской Федерации вызвано вовсе не этими провозглашаемыми, чуть ли не правозащитными опасениями.
Да, кстати, можно приветствовать позицию власти, что она вдруг стала на такую правозащитную позицию.
Казалось бы. Но я думаю, что вот эта проблема, она связана больше всего с тем, что порядок исполнения решений будет очень сильно ужесточен. Для государств, которые не следуют решениям Европейского суда, будут специальные санкции, и они будут приниматься судом после обращения по этому поводу комитета министров в судебный орган. Опять для того, чтобы проинформировать суд о неисполненном решении, и для того, чтобы суд принял решение о том, как воздействовать на государство-нарушителя. И вот это не смутило власти Норвегии или власти Дании или власти Турции.
45
государств ратифицировали этот протокол, несмотря на то, что эти правила уже прописаны в 14-м протоколе. И понятно, что каждое государство при этом оказывается в более сложном положении, если оно не намерено исполнять решение Европейского суда. Ну, а если оно намерено исполнять решение Европейского суда, то для государства ничего не меняется.
Тогда почему Российская Федерация так опасается? Она же, вроде как мы вначале выяснили, исполняет решение Европейского суда в той части, что касается выплаты денежных компенсаций, например. Чего ей бояться?
Исполняет, конечно. Вот в части выплат с готовностью, а вот в части общих мер, мер общего характера, нет.
А что это за меры общего характера?
Ну, например, если взять общеизвестное дело Калашникова, по которому, с одной стороны, необходимо было выплатить определенные суммы самому Калашникову, а с другой стороны, принять меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем.
Напомню, что дело Калашникова было связано с условиями содержания в российских тюрьмах и лагерях.
Эти условия далеки от того, чтобы считаться цивилизованным государством. Даже самые последние дела, поступающие в центр по этому поводу, показывают, что обращение с заключенными не выдерживает никакой критики. И понятно, что Европейский суд критикует вновь и вновь, и тогда Европейский суд говорит о том, что, значит, по существу решение Калашникова в части принятия общих мер до сих пор не исполнено.
Да, ведь у вас же была значительная масса дел чеченских.
Да, нашим чеченским делам мы не получили пока ни одного окончательного решения, и есть только коммуницированные дела. И мы должны отметить, что мы очень внимательно смотрим, как Российская Федерация выполняет решения по уже состоявшимся чеченским делам, потому что, помогая заявителям обратиться в Европейский суд, мы неизбежно отвечаем на вопрос, а что это нам принесет, помимо определенной опасности вступления в противоборство как бы с властями. Некоторых из наших заявителей пытались запугивать. Нередки случаи, когда заявители просто отказываются от своих жалоб. Но те, кто потеряли близких в результате исчезновений, похищений, убийств, они уже настроены таким образом, чтобы добиться правды хотя бы в Европейском суде. Поэтому нам очень небезынтересно, как российская власть реагирует на уже принятые решения, на прецеденты, которые являются обязательными для Российской Федерации. И эта реакция нам кажется неудовлетворительной. И в этом смысле у властей могут быть проблемы после вступления в действие 14-го протокола. Я думаю, что они отчетливо это понимают. Я вижу, что самые основные проблемы, вижу из текста протокола и из практики российской, что именно эта часть протокола затрагивает российские власти более всего.
Я беседовала с главой Центра содействия международной защите Кариной Москаленко. Почти сразу же после выступления российского президента, обвинившего Страсбургский суд в политизации судебных решений, созвал пресс-конференцию председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден, который заявил, что если суд по правам человека выносит решение в пользу гражданина, из которого не был удовлетворен судом в его стране, это надо рассматривать как решение, направленное на защиту гражданина, а не против государства. Сегодня Европейский суд по правам человека не справляется с потоком исков из России и вынужден расширять штат. Пятая часть всех обращений приходится на российских граждан, заявил председатель Европейского суда по правам человека Люциус Вильдхабер. Однако расширить штат судей, согласно Европейской конвенции по правам человека, Страсбургский суд не вправе. Поэтому, чтобы справиться с потоком жалоб из России, на 10% увеличивается число сотрудников секретариата. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На очереди рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса».
22 ноября 1966 года было опубликовано постановление ЦК КПСС об издании журнала «Журналист», которое одновременно упразднило журнал «Советская печать». Как говорилось в постановлении, задача журнала – настойчиво бороться за повышение действенности выступлений печати, радио и телевидения, остро и принципиально выступать против отрицательных явлений в их работе. Первым главным редактором журнала «Журналист» был назначен Егор Яковлев. На самом деле в документе ЦК КПСС история этого журнала была скрыта. И сотрудники журналиста считают настоящей датой создания своего издания 1 января 1914 года. Невозможно сказать, сколько сейчас в России работает журналистов, поскольку согласно закону о средствах массовой информации, журналистом может стать любой гражданин, собирающий, обрабатывающий и распространяющий информацию. Иногда называют цифру более 300 тысяч человек. Специализированных изданий, предназначенных для журналистов, в России выходит немного, но ведущим до сих пор считается журнал «Журналист». Со мной в студии заместитель главного редактора журнала Виталий Челышев. Виталий, в Москве, кроме вашего журнала, выходит также «Журналистика и медиарынок», а на днях объявлено о начале издания еще одного главный редактор. Достаточно ли?
Ну, я думаю, что таких изданий немного больше, и мне очень жаль, что пару лет назад закрылся журнал «Среда». Он держал свой сегмент, но да, мы действительно лидеры по той простой причине, что старый бренд в любом журнале, и в нашем в том числе, он обязывает, он вообще перековывает людей, даже пришедших туда другими, они становятся теми, какие задумывались, когда журнал родился первый раз. Когда Владимир Максимович Фричи создавал этот журнал, то он, кстати, способствовал тогда и созданию первого профессионального союза журналистов, который, в общем-то, был закрыт уже в советские годы. Да, я считаю, что мы лидеры, но таких журналов может быть много. Если бы рынок был совсем пуст, мне, честно говоря, было бы совершенно неинтересно здесь работать. Мне бы не с чем было сравнивать свое издание, я бы не понимал цену тому, что я делаю.
Виталий, но тем не менее тираж журнала и количество журналистов в России абсолютно несовместимы. К этому стоит, вероятно, добавить, что и уровень журналистского образования в России до сих пор во многом напоминает советское образование. И также, наверное, процентов 60-70, а может быть и больше, это те журналисты, которые раньше работали в советской партийной печати. Вот насколько вы можете помогать журналистам стать более современными?
Мы несем с собой и старый хвост, и новый клюв. И без того, и без другого этот динозавр нашей журналистики существовать не смог. Потому что старые журналисты, они, в общем-то, ориентируются на нас по-старому, как на центральные издания. А молодые журналисты, раньше они просто не имели доступа настоящего к этому изданию, а 3 года назад у нас открылся, причем самопроизвольно, клуб молодых журналистов. И сейчас, если зайти на сайт и посмотреть, ну, наверное, человек 70, как говорили в деревнях старых, торгует своими мордами наших ребятишек. Так, какие ребятишки? Это молодые, очень творческие, очень озабоченные моралью, статусом журналистским, так и своими проблемами. Замечательные ребята. И поэтому я считаю, что мы несем гордый хвост и клюв.
Тем не менее, меня поражает, например, такая рубрика. Ну, поражает, во-первых, своим существованием, и поэтому я бы хотел получить ваш ответ на вопрос, а нужны ли районные издания? Ведь во многом это газеты, которые выходят на бюджетные средства, которые распространяются очень маленьким тиражом, но вы, тем не менее, ведете такую рубрику и рассказываете о том, как они живут. Есть ли у них вообще смысл существования?
Это, вообще-то, мой давний с вами спор, да и не только с вами. И не потому, что я в этом журнале, не потому, что эта концепция родилась еще раньше. И не потому даже, что исчезнут районные газеты, и люди, которые ими занимаются, будут добывать себе пищу только на огородах, на своих. Нет, здесь все немножко сложнее. Во-первых, сегодня часть районных изданий стали предметом изучения рекламного рынка. И вдруг оказалось, что есть вещи, там мини-трактор, там что-то еще, которые в городе не продашь, а там через районную прессу продать можно. То есть появилась вот такая перспектива. И, во-вторых, есть люди, у которых нет сегодня проводного радио, поскольку провода обрезали. Где-то установили мобильную связь, где-то есть телевизор, который принимает далеко не все. И какие-то новости, даже продать или купить козу, можно решать через эту газету. Это крайне... Я считаю, необходимое такое вот очень локальное значение имеют эти издания, когда они пытаются подменять областные, федеральные, дают новости из интернета. Это получается чепуха, когда они живут тем, чем живут люди, как это везде. В Англии, в Германии есть маленькие газетки, обеспечивающие маленький район.
Ну, вернемся к вашим непосредственным читателям, журналистам. Известно, что очень много нарушений прав журналистов. Известно, что, по крайней мере, последние 5-6 лет существует противостояние между властью, которая восстанавливает традиции советской пропаганды, и журналистами, которые сопротивляются этому. Ваш журнал, помимо того, что пишет о творчестве, о успехах журналистов, помогает ли научить журналистов безопасности? Как в этих случаях журналистам поступать, когда власть на них оказывает давление?
По-разному. Я считаю, что тот раздел, который у нас есть, «Хроника беззакония», он не существовал до последней команды журнала, и он совершенно неожиданно повторил ту рубрику, мы о ней не знали, просто она называлась «Хроника», которая выходила вообще с самого первого номера выхода журналиста.
Но «Хроника» как раз-таки говорит только о том, как нарушается, конечно. А как избавиться от этого.
А как избавиться? Нам приходит довольно много по нынешним временам, десяток за месяц бывает писем, вопросов, связанных с юридической помощью. И эта юридическая помощь, которую Нана Габеша у нас ведет, замечательный юрист, эта юридическая помощь помогла многим. И я думаю, что наш журнал прокладывает системную колею свободы.
Спасибо. Это был Виталий Челышев, заместитель главного редактора журнала «Журналист». Мы говорили об этом журнале и о его роли в журналистском сообществе.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.